Намасте всем слушателям Веда Радио, что означает, можно как перевести это, как поклоны от нас, всем вам, дорогие слушатели. От нас это от меня, от ведущей Веда Радио Олеси, и сегодня также от Евгения Койнова, который находится у нас в студии. Вы также можете ему передать все свои поклоны лично, либо просто в уме, а лично это сделать тоже можно с помощью скайпа, позвонить и задать свой вопрос. Только это будет возможно через несколько минут, когда вы разберетесь в том, что Евгений хочет вам сегодня сказать. А сегодня мы продолжим тему уровней постижения реальности. Как я помню, это у нас уже третий эфир, третья беседа на эту тему. И вот Евгений передо мной, и у нас есть возможность также его поприветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните нам, пожалуйста, на чем мы остановились почти неделю назад.
Угу. Мы начали большую тему. Мы начали рассматривать взгляды на реальность, взгляды на мир, как мы понимаем происходящее вокруг нас, какими смыслами мы наделяем. И мы начали с самого простого уровня грубого материализма. Это означает, что реальным признается то, что я способен воспринять непосредственно своими органами чувств, а все, что за его пределами, считается иллюзорным, ненастоящим, нереальным. И таким образом мы рассмотрели эту грубую, да, грубоматериальный взгляд, тонкоматериальный мы начали в прошлый эфир. Мы начали этот очень интересный уровень, который говорит о том, что человеческая психика обладает особым могуществом, особой силой влиять на мир. Когда мы встречаем в разных традициях, системах знания это упоминание, что мысль материальна, то это означает, что то, что мы думаем, то, что мы чувствуем, желания, которые мы испытываем, они могут непосредственно влиять на грубую реальность, на внешний мир. То есть события, обстоятельства, они меняются. И мы с вами продолжим эту тему. И самый важный вопрос – это вопрос, связанный с пониманием смысла человеческой жизни. Я не знаю, насколько в целом сейчас люди задумываются об этом, насколько хватает времени просто остановиться и понять, кто я такой, зачем я живу, в чем смысл, что это за место, в котором я оказался, материальный мир. И, к сожалению, в школе, в институте такого рода образования не дается, то есть самые важные вопросы, они как-то плавно обходятся стороной. Их выметают сначала в сферу философии, в сферу спекуляции, а потом и вовсе выносят за скобки человеческой культуры. Но это вопрос самый важный. И, к сожалению, когда человек осознанно не ставит этот вопрос перед собой, то это вопрошание может случиться только в момент, когда человек осознает, что жизнь заканчивается, что я прожил свою жизнь, и он задает вопрос, а что это вообще было, для чего, что вообще после меня останется, что я понял, проживя эти годы. И поэтому очень важно задаваться этими вопросами, вопрошать. То, что называют ведической культурой, это очень важная практика, очень важный принцип вопрошания. И в том числе это касается того, каким образом мы воспринимаем знания, каким образом мы слушаем. То есть одно дело, когда мы слушаем состояние вопрошания, означает, мы понимаем, что сейчас говорится что-то важное, да, то, что может повлиять на мою жизнь, то, что может изменить мою судьбу. Либо просто, не имея никакого заказа, мы просто слушаем, и тогда знание, оно не входит глубоко в наше сердце. И тут можно привести пример, что мы едем, например, в автобусе, и мы слышим, как одна женщина рассказывает другой, как добраться до, скажем, какого-нибудь магазина. И, ну, просто какой-то разговор, какой-то диалог, который нас не касается. Но если вдруг окажется, что нам тоже нужно попасть в это место, да, тогда мы начинаем очень внимательно слушать, когда она описывает, на какой автобус нужно сесть, на какой остановке нужно выйти, куда нужно пойти. И точно так же вопросы, которые мы задаемся об этом мире, о своей жизни, зачем я живу, в чем смысл моей жизни, в чем предназначение моей жизни. И, к сожалению, вот эти первые два уровня, о которых мы уже говорим, они отрицают сам факт предназначения, сам факт смысла. Потому что в первом случае говорится, что материя, изначально это был просто хаос, из хаоса каким-то образом структурировалась создался вот этот порядок, то, что мы можем наблюдать, да. Но смысла нет. Это просто некоторые случайные хаотические процессы. Мир был создан случайно, жизнь была создана случайно. Это означает, человеческая жизнь – это просто такой полет в таком холодном, безжизненном космосе, без цели, без смысла, без предназначения, без каких-то абсолютных категорий добра, зла, правильного, неправильного. Просто каждый проживает свою жизнь как-то, и такое восприятие, когда человек находится на платформе, то грубого материализма, то естественное закономерное следствие – это состояние внутренней пустоты, состояние опустошенности, состояние одиночества, состояние апатии, депрессии. И мы с вами можем видеть, что, к сожалению, очень много людей сейчас в нашей культуре, они переживают подобные состояния. Да. Западный мир сидит на антидепрессантах, психотерапевт у каждого второго личный посещают каждую неделю как спортзал, чтобы как-то разрядить этот заряд накопившееся напряжение. Либо просто погружаются в наркотики, алкоголь, ну, виртуальная реальность, компьютерные игры, фильмы, чтобы как-то забыться от этой бессмысленности. И если грубый уровень это делает явно, да, мы просто сознание, продукт материи, то тонкий, с тонким материализмом принципиально ничего не меняется. То есть да, мы понимаем, что наши мысли, наши желания, они оказывают определенное влияние. Но если даже мы изучим эту тему глубоко, и мы поймем, каким образом, например, можно свои желания исполнять, да, если мы получим этот опыт непосредственный, свою реализацию, то вопрос останется открытым. Если даже в моих руках оказывается инструмент, который позволяет достигать желаемого, но не дается вторая важная половина, а чего вообще нужно хотеть? Представьте, что у нас появилась эта возможность. И чего будут хотеть люди в сильной степени? Ну, просто материального комфорта. Это самый такой стандарт, да. Подавляющее большинство людей просто пожелает себе денег. Миллион, миллиард.
Или хлеба и зрелищ.
По сути, да. Хлеба и... То есть телесные, сугубо телесные концепции. Я тело. Я... И так как я лишен знания, так как я нахожусь в невежестве, то единственное... что является источником, как бы, ну, заказчиком моей жизни, это мое тело с ее потребностями. Оно хочет есть, оно хочет спать, оно хочет развлекаться. Да? И таким образом мы идем на поводу и проживаем бесцельно свою жизнь. И второе очень важное составляющее компонента – это нужно понять, от чего вообще нужно хотеть, вот оказавшись в этой, как говорят писания, очень редкой человеческой форме жизни, для чего она предназначена, в чем ее смысл. Ведь есть конкретный замысел. И когда философы говорят, что ответ на вопрос, в чем смысл жизни, ну, может такое, это не так. Есть совершенно конкретный ответ. И таким образом эти уровни постижения, о которых мы с вами говорим, они постепенно открывают нам понимание того места, в котором мы оказались. Имеется в виду этот мир, а, как я сейчас понял, второй аспект места, в котором мы оказались, это непосредственно тело. Потому что я был рожден в этом теле, я к нему привязан на время этой жизни, это мой... Но единственный дом, который я не буду никогда менять. И чего же нужно хотеть? Угу. А чтобы понять, чего хотеть, нужно понять, а как вообще все устроено, а чего можно хотеть, да, закономерно. Когда мы с вами рассматривали, что вот эти представления о реальности представляют из себя определенную карту. И по этой карте мы можем ориентироваться на местности. И мы выбираем цель, мы выбираем место, куда мы хотим прийти. Мы выбираем это желание, да, чего я на самом деле хочу. Если карта очень маленькая, она просто не вмещает. Да. Для большинства людей какие-то вопросы духовные, даже тонкоматериальные, можно сказать, они являются за пределами восприятия. Ну, это фантазия, это спекуляция или это сектантство. То есть какой-то ярлык будет навешан в любом случае. Есть очень хорошее высказывание, я не помню, к сожалению, автора. Я его привожу на семинаре по молитве. Это от первого лица говорит автор, что... До какого-то времени я был глухим. И когда я был глух, то танцующие люди казались мне безумцами. А потом он сказал, теперь безумцами мне кажутся святые. Потому что есть определенная реальность, скрытая от меня, которую я пока не воспринимаю, но я вижу, как другие люди, разделяя ее, ведут себя как-то по-другому. Они ведут себя как-то странно, может быть, для меня. Но это не значит, что... Ну, это нужно отрицать, нужно просто попытаться понять. И мы с вами Вчера, не вчера, на прошлой неделе мы как раз рассматривали этот уровень тонкоматериальный. И, к сожалению, будучи всего лишь на второй ступеньке этой лестницы познания, мы уже входим в некоторый такой, если не явный, то тонкий конфликт с современным представлением научным о реальности, о мире, о человеке. Потому что с трудом, со скрипом признаются эти аспекты. И поэтому для современного человека очень важно увидеть, очень важно убедить свой ум, что это действительно имеет место быть. Вот если задаться вопросом, вот у меня есть определенное понимание мира, и кто-то мне дает другую интерпретацию, другое объяснение, то на основании чего я вообще могу поверить? Как я могу поверить? И, конечно же, первый закономерный ответ, который приходит на собственном опыте, если мне предложат провести какой-то эксперимент, какую-то практику и самому убедиться, что это так, ведь это убедит меня, без сомнения. Второй важный компонент, второй важный источник вот этих полномочий, то, что такой взгляд на реальность имеет место быть, это когда кто-то значимый, кто-то авторитетный в этом мире подтверждает и говорит, что это так. Вот представьте, что, не знаю, Владимир Владимирович Путин, он берет и делает какое-то заявление, которое идет вразрез с состоявшимся представлением о мире, но так как он лицо уполномоченное, значимое, да, то мы принимаем. Это вот я видел недавно ролик, когда Путин был в какой-то библиотеке, и там ему показывали древние карты. И была обозначена территория, которая называется Тартария. И она занимает очень обширные пространства, практически повторяя территорию современной России, но это входит в противоречие с современным представлением историческим о том, как развивалась наша страна. Да? Что какой-то там, не знаю, 13-14 век существует такое государство огромное, очень большое. Но нас в школе учат другому. И поэтому, когда кто-то авторитетный говорит, что это так, мы склонны принять, да, мы склонны поверить этому авторитету. Также может быть аргументом, когда мы в культуре находим некоторые подтверждения, что сейчас по-другому, но раньше люди думали вот так, люди признавали определенную реальность, определенные аспекты. И осколки, фрагменты этого знания мы можем увидеть в сказках, в легендах, в преданиях, в пословицах, в приметах. То есть, если мы уже знаем правильный ответ, то мы потом можем увидеть, что да, ведь смотрите, ведь это об этом было. Вот в этой сказке говорилось именно об этом. И сказки, они носят характер неразвлекательный. Их не рассказывали детям для того, чтобы они уснули. Сказки – это как раз был способ передать представление о реальности, передать представление о мире. Причем не только грубая, да, та реальность, которая открывается нашим органам чувств, но и реальность более тонкая, вплоть до тончайшего аспекта, до духовной реальности, который, к сожалению, доступ для многих людей закрыт в силу их собственного определенного выбора. И, конечно же, если мы видим, что этот феномен разделяется в разных культурах, да, определенные кросс-культурные связи можно увидеть, когда один и тот же аспект под разными именами, но суть повторяется, тогда это усугубляет, дает еще больше веры. Поэтому, когда мы с вами будем говорить о каких-то вещах, которые могут казаться входят в противоречие, но ведь ученые говорят, что не так, то нам нужно какое-то объяснение, чтобы наш ум успокоился, чтобы он имел возможность принять это знание. Потому что если мы начнем буксовать на третьей ступеньке, то можно себе представить, что будет на пятнадцатой. И к разговору о тонкоматериальном аспекте, о тонком материализме так называемом. Это уровень описания мира, который говорит, что наша психика, она обладает особым могуществом, особой силой. По сути дела, ту реальность, которую мы воспринимаем, она является своего рода следствием тех решений, которые мы приняли, тех эмоций, которые мы испытываем, сознание, в котором мы проживаем день, желания, которые возникают в нашем сердце, мысли, которые мы думаем. И таким образом это понимание, оно формирует человека определенную привычку. Привычка, связанная с тем, чтобы не полностью быть вовлеченным в то, что происходит вовне. Есть таких два термина в ведических писаниях, которые говорится «лицо наружу» и «лицо внутрь» означает «внимание». На что направлено наше внимание? Полностью ли мы растворились в этом внешнем потоке событий, в этом общении, да, какие-то ситуации приходят, какие-то события, и мы полностью там. Либо мы, осознавая, что мой ум, то, что сейчас в нем происходит, что-то очень важное, мы часть внимания направляем на себя, причем как на свое физическое тело, так и на, можно сказать, на свое сердце, да, потому что, когда говорится «сосредоточьтесь на сердце», да, очень часто под этим термином имеется в виду именно ум. Другими словами, что я сейчас чувствую, какая эмоция сейчас у меня, да, а чего я сейчас хочу на самом деле, да, как я вот это вот воспринимаю. И поэтому люди мудрые, люди разумные, они вот это свое внимание всегда делят. То есть сейчас внимание, оно всегда находится на сердце, на том, что я сейчас переживаю, как реагирую на происходящее. И вот этот тонкоматериальный аспект, я понимаю, что в современной культуре очень сильные спекуляции были внесены вот этой субкультурой New Age, да, когда разные традиции, разные школы, взяв за основу вот этот тезис, что мысль материальна, наспекулировали много чего. И поэтому мне хочется пример привести, который был еще до появления этой культуры. Это пример, связанный с цирком Дурова. Еще в дореволюционной России был такой цирк, там были дрессированные животные, это была целая преемственность, целая семья, да, несколько поколений. Они занимались вот этой дрессировкой. И в своей книге Дуров, у него книга называется «Дрессировка животных», он описывает о удивительной практике, каким образом они животных воспитывали. Они их стимулировали не только, как нам кажется, сахарок там дали, да, либо что-то вкусненькое. Они, дрессировщики, они были обучены особой практике, каким образом сфокусировать свое внимание, каким образом направлять свой ум так, чтобы животные эту информацию считывали и исполняли приказы. И проводили эксперименты, когда через стенку в двух помещениях, в двух комнатах собака, не видя дрессировщика, она просто исполняла то, что он в данный момент думает. Есть книга «Дрессировка животных», вы можете, кому интересно, познакомиться. Это еще задолго до появления вот этого, этих спекуляций на тему того, что из себя представляет наша психика, потому что там очень много такой мутной воды, много чего напридумывали. Таким образом, мысль материальная, да, означает, что мысль объективно существует, и она влияет на внешний мир. И мы можем просто этот тезис, мысль материальная, расширить до понимания того, что эмоции – это что-то очень важное, мысли, да, желания – это что-то очень значимое. И для того, чтобы убедить наш ум в том, что нужно все-таки этим аспектам уделять внимание, я хочу показать несколько примеров. Первый, который касается каждого человека, связан с вопросами нашего здоровья. Существует такое мнение, что здоровье в сильной степени зависит от таких грубых факторов, да, ну, что мы кушаем, да, и лечение тоже, оно грубо материальное, означает, мы просто аллопатическая медицина, мы пьем лекарства, мы принимаем определенную материю, да, определенную субстанцию. И есть очень интересная связь между эмоциями и нашей эндокринной системой. Это учебник, я не знаю, учебник анатомии, может быть, 7 класса, физиологии. Когда говорится, что испытывая определенные эмоции, мы вовлекаем в процесс эндокринную систему. Например, мы испытали чувство страха, эмоцию страха, и в этот момент наши надпочечники моментально среагировали. Да, они выбросили, что там, адреналин, норадреналин, да, сосуды спазмируются. Мы испытываем эмоцию радости, и другие железы начинают работать, создавать определенные гормоны. И таким образом эмоции, они очень тесно связаны с нашей физиологией, с нашим состоянием. И совершенно очевидно, что если человек очень долгое время находится в состоянии, например, хронического страха, то рано или поздно эти физиологические нарушения, отклонения, они оседают на уровень грубой материи, на уровень физического тела, и человек заболевает определенного рода болезнями. Поэтому, когда мы видим связь в разных традициях, утверждается, что эмоции, они отклонения в эмоциях, они влияют на конкретные органы и системы. Например, чувство гнева, неконтролируемый гнев, очень частые вспышки гнева, они ударяют по печени. Да? И эмоции – это в этом очень большая сила, в этом большое могущество. И когда мы в прошлый раз немножко обзорно посмотрели, какие-то традиции есть, да, системы знания, которые говорят об исполнении желаний, определенной медитации, да, определенной визуализации, то значимую роль в этом процессе уделяют именно эмоциям. Это означает, каким чувством я наполняю сейчас вот ту картинку, которую я представил, то, чего я хочу. И, как мы с вами сказали, эмоции, причина эмоций, одна из главных причин, на которые мы можем повлиять, да, это находится в сфере нашего влияния, это касается вопроса именно моего мировоззрения. То есть, как я, чем я считаю этот мир? Это просто вспышка жизни, вспышка разума в бескрайнем холодном космосе. Да, моя жизнь бесцельна. такое представление, оно бессознательно уже сформировано. Мы не старались, мы не прилагали усилия. Но просто живя в этом обществе, посещая эти школы, университеты, да, где именно такой взгляд, явно или неявно, он культивировался в нашем сознании. И таким образом многие из нас, будучи воспитанными в атеистической культуре, мы бессознательно склонны считать, что все-таки этот мир, он вот такой грубый материализм. И как следствие, состояние определенное, такое состояние тревожности, состояние страха, состояние одиночества. Но если мы сейчас прямо попробуем и представим, а что вдруг, а что если вдруг этот мир на самом деле не случайен, а что если есть определенные силы, причем эти силы, они дружелюбно относятся к нам, а что если эти силы существуют и они ведут меня по жизни, нет никаких случайностей, да. Я не предоставлен сам по себе в этом непонятном, страшном мире. Обо мне заботятся, меня ведут, у моей жизни есть смысл. У моей жизни есть определенная цель, предназначение. Даже сама эта медитация на это утверждение «в моей жизни есть смысл», она рождает в нашем сердце определенную гамму эмоций, гамму чувств. И вы можете почувствовать, что они носят очень легкий, такой позитивный характер. Первое, что появляется, это чувство защиты, чувство прибежища. Появляется умиротворение. И представьте, если вот этот взгляд мы начинаем культивировать каждый день, по чуть-чуть, мы превозмогаем вот эту инерцию нашей жизни с платформы материализма и начинаем потихоньку прививать какое-то другое качество, качество жизни. Мы по-другому проживаем день, да, мы по-другому реагируем на ситуации, которые приходят, мы по-другому общаемся с людьми. И по этой причине вот этот уровень, он важен для нас тем, что было бы здорово, если бы мы смогли вынести какой-то практический навык, какой-то практический аспект. Ну да, здорово знать, что эмоции, мысли, желания, они важны, но как это может повлиять конкретно на мою жизнь? Что это может дать мне? И отсюда естественным следствием является понимание определенной практики, которую я бы мог совершать. И я бы хотел поделиться как раз какими-то практиками, которые, пока если человек не своим сознанием не дорос до понимания духовных аспектов, если человек не принял в своем сердце, не осознал существование этой абсолютной истины, да, Бога, тогда вот эта промежуточная стадия, она очень важна. Она формирует определенные навыки, которые потом могут быть задействованы в практиках медитации, в молитвенной практике. Поэтому этот уровень сам по себе очень ценен. И я как раз хотел рассказать, например, о практике Ho'oponopono. Это гавайская традиция. В гавайской традиции уцелели очень, очень много таких ценных вещей. Они сохранили традицию, которая раскрывает понимание тонкоматериального устройства мира. Есть устройство мира грубоматериальное, которое, собственно, современная наука сфокусировалась на изучении. Это законы физики, законы химии, да, мы то, что изучали в школах. Но понимание того, что подобные законы есть на уровне тонком, на уровне психическом, есть конкретные механизмы, есть конкретные законы. И понимание, знание этих законов, оно приводит к тому, что мы по-другому начинаем относиться, мы начинаем соблюдать эти законы, мы начинаем следовать этим законам. И таким образом счастье становится больше, потому что нарушение законов – это всегда путь страданий. Даже правила дорожного движения если начать нарушать, то рано или поздно придет авария. Да, либо мы кого-то собьем, либо мы в кого-то врежемся. И точно так же есть законы тонкие, законы социальные, то есть законы, связанные с отношениями между людьми. И было бы хорошо в список законов, которые я соблюдаю, добавить и эти тоже. Ничего, кроме счастья, это не принесет. И один из вот Ho'oponopono, это есть ее изначальная практика, она носит групповой характер, мы не будем его касаться, но есть практика, которую принес определенная интерпретация Ho'oponopono, которую принес Джо Витали, и сама по себе она выглядит очень просто. Человек повторяет определенные формулы. Он просто садится, и если нарушены отношения с кем-то, да, или просто какие-то обстоятельства травмирующие, то нужно что сделать? Нужно вначале признать один маленький тезис, связанный с тем, что определенная доля ответственности за происходящее лежит на мне. То есть я не являюсь жертвой, я не являюсь просто тем, кто страдает безнаказанно в этой ситуации. Я принимаю ответственность. Я не помню, в прошлый раз мы говорили, нет, о том, что нет случайности в этом мире, что этот мир справедлив.
Вот не припоминаю.
Есть одна интересная история, связанная с моей практикой психотерапии. Это когда пришла на консультацию одна девушка, женщина, очень успешная в социальном, материальном плане, но при этом у нее есть определенные трудности. И вот в прошлый раз мы точно говорили о могуществе принятия, да, что очень важно учиться принимать то, что происходит на уровне внешних обстоятельств, то, что происходит на уровне эмоций, которые я испытываю. И, по сути дела, в основе любой психотерапии лежит вот этот вот фундаментальный тезис о могуществе принятия. Мы должны учиться принимать все, что приходит. И о справедливости как раз эта вот история, когда она находится, несмотря на внешнее такое процветание, благополучие, да, в материальном плане, то, что очень многие люди, наверное, ставят как цель своей жизни, это материальное благополучие, то, несмотря на все это, человек остается несчастным, испытывает чувство депрессии, апатии, одиночества. И таким образом, когда мы пошли в процесс, мы просто стали вот эту вот апатию, да, вот эту вот депрессию мы стали принимать, проживать. Да, действительно, это так. Я испытываю сейчас эти состояния. И в ходе вот этого процесса принятия у нее в какой-то момент она осознала очень сильную обиду на Творца, на Бога, что Он поступает с ней несправедливо, что Он поступает с ней неправильно. Да? И вот эта обида была связана с тем, что когда она была маленькая, в возрасте, не помню, 4-5 лет, над ней совершил насилие друг семьи. И вот с того времени у нее как раз вот эта вот обида на Бога и осталась. И она недоумевала, вот этот гнев очень сильный поднялся. Почему ты позволил произойти этому в моей жизни, маленький беззащитный ребенок, маленькая девочка? Да? И она вот в этом состоянии гнева, и что делать? Вот проявилась эта эмоция. Мы очень часто, может быть, в течение дня гневаемся, раздражаемся, либо обижаемся. Обида – это, по сути дела, та же самая энергия гнева, но стесненная определенными обстоятельствами. Бывает, ситуация складывается так, что мы не можем свой гнев вылить на кого-то, потому что он либо сильнее нас, либо в социальном статусе превосходит. И таким образом мы этот гнев затаиваем внутри и переживаем как состояние обиды. Говорится, что гнев это обида, это гнев по женскому типу. И вот эта вот обида у нее осталась, и мы стали просто ее принимать. Да? Ты моя, я принимаю ответственность за тебя. Я позволяю тебе быть хотя бы в начале, я даю тебе пространство. Я просто тебя наблюдаю, а потом начинаю тебя принимать. И мы говорили, что принятие, оно очищает, оно трансформирует эту энергию. В этом принцип любой психотерапии. Задача терапевта просто провести человека по этому процессу, да, удерживая конечную цель. И так как эта женщина, она занималась духовной практикой, у нее была определенная духовная сила, то в результате этой сессии у нее вдруг вскрылось понимание, почему эта ситуация произошла в ее жизни, которая оказалась ей несправедливой. Она вдруг осознала, что в прошлой жизни она была мужчиной, и она сама совершила насилие в отношении другого ребенка, в отношении другой девочки. Причем не как-то целенаправленно, да, а просто человек был в состоянии очень сильного гнева на этот мир, и просто этот ребенок подвернулся, что называется, под руку. И таким образом вот она, будучи в мужском теле в прошлой жизни, совершила это насилие, да, она причинила беспокойство этому живому существу, причем эта девочка, она потом пошла и утопилась в море, то есть такие отягощающие обстоятельства. И вот этот мужчина, он в состоянии такого гнева, да, на жизнь в целом, на этот мир, потом он снова впадает в состояние апатии, в состояние такого безжизненного. И мы снова начинаем принимать, потому что принятие – это основа процесса. Мы должны на уровне навыка научиться принимать каждую секунду, что посылает нам жизнь, что посылает нам наша судьба, потому что то, что приходит, это не случайно. И когда мы будем рассматривать более высокие уровни реальности, более высокие уровни сознания, мы увидим, как работают эти механизмы. Почему то, что сейчас звучит просто как определенный тезис директивный «учитесь принимать», оно обретает новый смысл, новое понимание. И таким образом мы опять пошли в процесс принятия, вот уже там, в прошлой жизни, в мужском теле, она сидит на берегу моря в состоянии апатии, в состоянии опустошения. И вдруг в какой-то момент через этого принятия у этого мужчины в сердце появляется сострадание, появляется жалость к этому ребенку. Что же я наделал, как же так получилось? Почему такое случилось в моей жизни? Почему я совершил это насилие? Он недоумевает. и появляется это сострадание, которое постепенно заполняет все его сердце, и он, рыдая, начинает просто молить Бога и просить Его о том, что «Господи, накажи меня, потому что я заслужил наказание. Пусть со мной произойдет то, что я сам совершил в отношении этого ребенка». И таким образом его желание исполняется уже в этой жизни, в других обстоятельствах. И когда мы вот этот весь цикл отследили, к сожалению, не у всех людей вот этой духовной силы достаточно, чтобы увидеть причину. Потому что причина может быть в прошлой жизни, может быть в позапрошлой. И понятно, что на этом уровне, на втором уровне еще нет никаких вопросов о реинкарнации, о карме. Да, просто к слову, вот эта история пришлась. Мы говорим о справедливости. И пока мы эту справедливость, нам нужно ее принять как... просто как определенный тезис, как определенную аксиому. Этот мир справедлив, ничего случайного здесь не происходит. И это означает, мне нужно учиться принимать происходящее, что бы это ни было. И вот эта практика, о которой я говорю, Ха'опо'напон, я начал говорить, то сама практика выглядит очень просто. Там просто повторяется, даже не просто повторяется, а проживаются определенные аффирмации, определенные утверждения. В частности, например, когда у нас испорчены отношения с кем-то, вне зависимости от того, кто виноват, то мы начинаем говорить, как бы обращаясь к этому человеку: «Прости меня, мне очень жаль, что так случилось. Я благодарен тебе, я принимаю тебя, я люблю тебя». Вот из этих мы начинаем по циклу повторять вот эти вот слова, как бы проживая в своем сердце, что действительно по-настоящему. Не просто механически, да, не просто вот, ну, безжизненно повторять слова, а проживая их истинность, проживая их реальность, означает вовлекая свою чувственную сферу, вовлекая свое тонкое тело в этот процесс. Потому что можно же очень по-разному сказать «я люблю тебя», можно сказать по-разному. Один раз от сердца, а второй, ну, просто потому что вот... потому что человек хочет, например, это слышать. И поэтому мы берем просто, и вот на что у нас хватает силы в начале. «Прости меня, мне очень жаль. Прости меня, мне очень жаль». Если мы это делаем правильно, да, на каком-то уровне, на 10-м уровне мы с вами рассмотрим, почему этот механизм работает. Казалось бы, просто слова, что такого, просто мы вслух что-то повторяем, но эта практика имеет огромную силу, огромное могущество, да, аффирмации, вот, Ха'опо'напон, практики принятия. Очень важно проговаривать, потому что звук – это явление, которое связывает очень в единое целое наше грубое физическое тело, наше тонкое тело ума и наш дух, нашу душу, наше сознание, энергию сознания. И таким образом мы просто повторяем: «Прости меня, мне очень жаль, прости меня, мне очень жаль, я благодарен тебе, я принимаю тебя таким, какой ты есть, я люблю тебя». И вы можете просто после эфира найти человека, с которым у вас испорчены отношения, и просто постараться вот эту практику честно выполнить. И вы посмотрите те изменения, которые происходят. Причем самое удивительное связано с тем, что каким-то мистическим образом отношение вашего этого человека к вам тоже изменится. Если вы посмотрите в интернете Ха'опо'напон, просто наберете в YouTube, да, какие-нибудь небольшие ролики, то там будет вот эта удивительная история рассказана о том, как в одной психиатрической клинике просто врач взял и лечил своих пациентов именно таким образом. Он повторял вот эти формулы от их лица. То есть они даже ничего не делали, но каким-то странным образом эффект был оказан на их судьбу, на их жизнь. Таким образом, Ха'опо'напон – это очень могущественная практика. И вторая практика, которую я хотел поделиться очень сильно, это практика принятия. Именно вот принять в своем сердце. Да, это мое, я принимаю тебя. Точно так же, как вот эта рука, она моя. Да, и все, что с ней не происходит, даже если она болит, даже если я ее поранил, даже если я ее обжег, тем не менее, она все равно остается моей. И точно так же, если мы какие-то аспекты своей жизни, какие-то внешние обстоятельства, да, либо какие-то реакции наши, например, негативные, которые мы не хотим принимать, нам не нравится гневаться, нам не нравится раздражаться на других людей, не нравится обижаться, но это точно такая же часть, как рука, часть моего грубого тела, так и эмоции, вот эти состояния, они являются живой частью моего тонкого тела ума. И когда мы не принимаем что-то, то мы отчуждаем часть себя. И если мы находимся в этом процессе отчуждения, не принимаю это, не принимаю этого, оцениваю, критикую, осуждаю, да, то постепенно мы умираем до такой степени, что мы оказываемся в этом состоянии внутреннего одиночества, апатии, депрессии, отсутствия желания жить, потому что мы всю жизненную силу сами в себе заблокировали. И Я предлагаю прямо сейчас попробовать это сделать. Вы увидите плоды сразу же, буквально в течение 2 минут. Попробуйте сделать очень простую вещь вначале, чтобы объективно наш ум увидел, что эта практика работает. Выберите какие-то параметры, по которым вы можете оценить себя сами сейчас. Я не знаю, что это может быть. Чувство радости, например, по 10-бальной шкале. Вот сейчас зафиксируйте, насколько вы сейчас радостны. Чувство открытости этому миру. Насколько я открыт, насколько я принимаю происходящее. Просто субъективно. Нам не нужен абсолютный параметр. Нам нужна субъективная оценка в начале и в конце процесса. Это может быть чувство, например, осознанности. Насколько я осознан. Спокойствие, умиротворение. Да. Насколько я позитивно воспринимаю этот мир. Просто выберите 2-3 таких параметра и буквально вот оцените состояние своего ума в данный момент. И когда вы это сделаете, мы начнем повторять вот несколько раз, стараясь повторять, как будто бы это правда, как будто бы это истина. Мы будем стараться проживать это не просто на уровне внешних слов, мы будем проживать эту реальность в своем сердце. И начните просто сейчас вслух, до глубины, насколько вы можете, вот этот тонкий звук, да, насколько мы им владеем, постарайтесь до самой глубины, до самой души, что называется, начать повторять очень простые слова. Я принимаю свое тело и свой ум такими, какие они есть. У нас могут быть какие-то недостатки, да, может быть, мы себе не нравимся в зеркале, может быть, у нас излишний вес, может быть, есть какие-то не очень привлекательные, как нам кажется, особенности, да, нашего тела. Есть какие-то, может быть, проявления ума не очень благоприятные, которые беспокоят других людей или нас. Несмотря на это, несмотря на то, что нам не нравится, это все равно я, это все равно часть меня. Я принимаю свое тело и свой ум. Я принимаю свое тело и свой ум. Начните повторять это циклически, с каждым следующим повторением проживая все глубже и глубже. А если просто попробовать принять, если попробовать и посмотреть, а что будет? Потом повторите, я принимаю свои достоинства и недостатки. Я принимаю все свои достоинства и недостатки. Я понимаю, что с достоинствами проще, а вот недостатки принять сложнее. И тем не менее, а если попробовать, я принимаю свои достоинства и недостатки. Я принимаю обстоятельства своей жизни. Я принимаю все обстоятельства своей жизни. Опять-таки, сложности возникают только с негативными какими-то событиями, как нам кажется. Да? И тем не менее, а если я попробую их принять? Я принимаю все обстоятельства своей жизни. Повторите несколько раз до самого сердца. Я принимаю других такими, какие они есть. Даже тех, кто меня беспокоит, даже тех, кто меня раздражает, даже своих врагов. Насколько позволяет чашерота моего сердца. Ведь никто же не видит. Попробуйте принять, вдруг что-то изменится. Я принимаю других такими, какие они есть. Означает, я не хочу, чтобы они изменились. Я не стараюсь изменить других. Я просто пытаюсь принять мир таким, какой он есть. Попробуйте повторить. Я принимаю волю высшей силы. Она как-то проявляется в моей жизни. И самое главное, в конце еще раз, я принимаю себя. Я принимаю себя. Я принимаю себя целиком и полностью. А если вы сейчас вернетесь к той системе оценок, которую мы вначале сделали, и оцените заново, вы заметите, что есть определенные изменения. У кого-то на 1-2 балла увеличится параметр, у кого-то в 2 раза может вырасти. Но это объективно работает, потому что принятие – это один из главных фундаментальных навыков, которые позволяют нам развиваться и личностно, и духовно. Что касается природы звука, мы сказали об аффирмациях сейчас, да, это практика, которая является следствием понимания этого тонкоматериального уровня. И вначале мы упомянули, что один из факторов, который способствует тому, что я принимаю определенный взгляд на мир, является мой опыт. Есть очень простой эксперимент, его неоднократно повторяют очень многие люди, выкладывали ролики в интернете. Этот эксперимент связан с тем, что наливают в одинаковые сосуды немножко воды и кладут рис, одинаковое количество, так, чтобы было абсолютно три одинаковых банки с рисом, залитым водой. И потом начинаешь что делать? Одну баночку просто оставляют в стороне, ее не касаются, ее не трогают. На одну банку говорят какие-то очень позитивные утверждения. «Я люблю тебя», «Я принимаю тебя», «Будь счастлив», да, «Пусть у тебя все будет хорошо», как благословение, да. «Пусть у тебя все будет хорошо», благословение из сердца исходит. И таким образом человек просто каждый день эту банку достает и повторяет эту аффирмацию, это утверждение. На другую банку он говорит, наоборот, определенные деструктивные, разрушительные установки. «Я не принимаю тебя», «Я не люблю тебя», «Я ненавижу тебя», да, чтоб тебе пусто было, да, «Будь ты проклят». То, что мы делаем зачастую неосознанно, когда идет что-то не по-нашему, у нас из сердца вырывает, может такие вещи вырываться. Да? Человеку на ногу в метро наступили, а в сердце как бы внешне мы, может, улыбаемся, а в сердце может звучить, чтоб тебе пусто было. К сожалению, наш ум может быть заряжен такими вот эмоциями негативными. И буквально в течение недели, всего 7 дней, нужно посмотреть, что будет происходить. И вы заметите удивительную вещь. Вы заметите, что лучше всего рис сохраняется в той банке, которую вы благословляли. Но самое удивительное связано с тем, что наиболее разрушительный эффект будет связан с банкой, которой мы равнодушны. То есть это означает, что в отношениях, даже если они носят характер какой-то такой, называется милые бронятся, только тешатся, даже если есть гнев, даже если есть какие-то обиды, которые мы высказываем, которые мы проговариваем друг другу, нужно просто учиться делать это правильно. Так вот, эти энергии отношений, она присутствует, пусть она низкого качества, да, пусть она оскверненная, но тем не менее, в любом случае, это лучше, чем отчуждение, чем состояние равнодушия. Это означает, что человека просто выкинул и забыл из своей жизни, и ничего хуже вот этого с живым существом приключиться не может. Это означает, что отношения должны быть такими, какие они есть. Просто разумный человек учится эту энергию отношений очищать. Он изучает, как это делать, да, как правильно строить отношения, чтобы не гнев был, а любовь, принятие, забота, служение. И это то, что может как раз нас убедить в том, что есть нечто большее. Какие-то вариации этого эксперимента, например, с пророщенным горохом, с машем, я не знаю, то, что с пшеницей, да, когда вы берете, просто замачиваете в воду, повторяете эти утверждения, эти аффирмации и просто сравниваете в конце результаты, да, как меняется. Или тот же Масару Эмоту, знаменитый эксперимент, когда он фотографировал воду, замораживал воду, но вода подвергалась разной степени воздействию, да, то же самое, разные утверждения, разные установки. Одной воды говорится, ты дурак, да, что на выходе, другой говорится, я люблю тебя. И таким образом мы все это говорим для того, чтобы мы осознали, мы приняли ответственность за состояние своего ума. В современной культуре существует такое пренебрежительное отношение. Ну подумаешь, какие-то эмоции, ну подумаешь, какие-то желания возникают, какие-то мысли, образы, картинки. Да. Ну сегодня одно подумал, завтра другое. Это все настолько быстротечно. И тем не менее, несмотря на эфемерность, казалось бы, происходящего, тем не менее, это фундаментальные силы, которые создают нашу судьбу. То состояние, в котором мы находимся, оно является определяющим для того, что будет происходить с нами. И все события, по сути дела, которые происходят так или иначе, они изначально зарождаются в тонком теле ума. По факту то, что мы воспринимаем, да, как грубая реальность, является просто следствием наших определенной нашей тонкой деятельности, деятельности тонкого психики, тонкого тела ума. Да. Самая большая сила – это, конечно, сила желаний. Мы дальше рассмотрим могущество этой силы, насколько она обширна, да, насколько она значима. И таким образом мы понимаем, что очень важно, да, мы принимаем ответственность за состояние своего ума, за то, что в нем происходит. И как следствие, когда мы увидим состояние своего ума, как сейчас есть, то мы увидим, что нужны определенные, какие-то позитивные практики, которые будут очищать, которые будут разряжать наши бессознательные, заряженные вот этими прошлыми негативными ситуациями, когда мы тащим с собой этот гнев, да, эту обиду, это раздражение, апатию. У очень многих людей, к сожалению, сейчас сердца, то есть часть сердец просто мертвые. Это означает, что мы находимся в отчуждении, мы находимся в непринятии чего-то глобально, да, мы отвергаем других людей, мы отвергаем этот мир таким, какой он есть. и часть сердец просто мертвы, часть сердец заряжены вот этими негативными состояниями. Но тем не менее, все равно есть кусочек нашего сердца, который живет вот этим верой в добро. Есть такой маленький, такой тихий голос в нашем сердце, который говорит, все будет хорошо. В конечном счете, как бы сейчас все ни происходило, да, этот голос нам шепчет. И таким образом мы должны учиться жить вот из этой светлой части своего сердца. Как бы тяжело ни было, как бы больно ни было, мы понимаем, что это является следствием моих прошлых решений, моих прошлых поступков. И мы знаем рецепт, мы принимаем, мы учимся принимать. И практика – это может быть очень могущественное время, это утреннее время. Да? Мы говорили, что оно особо ценно, оно обладает особой силой. То есть есть четыре точки в течение дня, которые позволяют нам очень сильно повлиять на этот мир. Это буквально как открываются определенные ворота. Да? И беспрепятственно сила нашей медитации, сила вот нашей этой практики, она входит и меняет эту вселенную. Я называю четыре санки. Это на восходе солнца, на закате солнца, в зените и в надире. И поэтому какие-то очень могущественные, очень важные практики, ритуалы, они проводятся именно в эти моменты. И поэтому с утра вы можете взять какую-то очень простую вещь, либо вот эту формулу принятия, о которой мы с вами говорили. Я принимаю, я учусь принимать разные аспекты, да. Я принимаю себя, свое тело, ум. Я принимаю других, я принимаю жизнь, такой, какая она есть. Вы увидите, насколько умиротворяющим, насколько позитивной может быть эта практика. Есть очень интересные исследования. Я не хочу сейчас сильно углубляться в это. Это исследование в Америке. Есть такой институт с интересным названием. Он называется Институт математики сердца. Они проводят очень интересные параллели между двумя самыми важными органами в нашем теле. Это головной мозг и сердце. И представление современных людей в сильной степени сейчас склоняется в пользу того, что мозг, он важнее. То есть функции сознания, высшая нервная деятельность, да, что мы как бы там все процессы происходят самые важные. Но по факту само ведическое знание, оно говорит, что сердце важнее, потому что в сердце обитает сознание, да, наша душа, можно сказать. Но и с точки зрения физики, если посмотреть, и с точки зрения анатомии, то оказывается, что сердце в процессе формирования эмбриона зарождается раньше, чем головной мозг. Угу. Интересно, что когда пытаются померить электрическую и магнитную активность головного мозга и сердца, это то, что называют кардиограмма, энцефалограмма, то оказывается, что электрическая активность сердца, она в 100 раз превосходит электрическую активность мозга по мощности, а магнитная активность в 5000 раз превосходит. Вот это как раз исследование Института математики сердца, просто посмотрите в интернете, и они дают очень интересную практику, очень простую в своей основе. Это практика на принятие, на благодарность, когда вначале вы просто выбираете людей, с которыми у вас очень хорошие отношения, которых вы любите, которых вы принимаете, о которых вы готовы заботиться, и вы погружаетесь в это состояние, да, в эту светлую часть своего сердца. И вы, погружаясь в это состояние, постепенно начинаете расширять это пространство на других людей. Да, на другие аспекты своей жизни. И они проводят очень интересные тренинги в разных крупных компаниях. В частности, я помню, в списке там была Motorola, Hewlett-Packard. И они фиксируют очень интересные результаты, что у 40% людей, например, устраняются проблемы, связанные с повышенным кровяным давлением. Это сейчас, один из бичей, как это правильно сказать, бичей, бич современного общества, да, очень много людей страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, первые признаки, они как раз очень часто связаны с гипертонией, но 40%, да, 40% людей показывают устойчивую позитивную динамику, 25%, то есть каждый четвертый отметил очень явные результаты, связанные с таким восприятием мира, когда в сердце проявляются умиротворение, да, такое спокойствие внутреннее, то, чего жителям современных больших городов не хватает. Посмотрите в интернете, почитайте, сами по себе очень интересные исследования. И таким образом мы утром, мы утреннее время, вот это очень ценное время, человек разумный, который понимает, что значимость этих тезисов, о которых мы сегодня с вами говорили, он это утреннее время как раз занимает определенной практикой, потому что каких-то 5 минут, проведенных в это время, они позволяют очень сильно улучшить качество нашей жизни. Это что? Это практика принятия, да, это практика ха-пона-пона, это практика благодарности, потому что сама по себе благодарность – это очень большая сила, очень могущественная энергия, очень могущественная изменения приходят в нашу жизнь тогда, когда мы учимся тому, что такое благодарность и за что я благодарен. Поэтому было бы очень ценно, когда мы утром просыпаемся, мы просто поняли, а за что я вообще благодарен. Да? Вначале мы скажем своей жизни, своей судьбе, другим людям. И когда мы проживаем вот эту благодарность, она наполняет наше сердце, и она меняет наше сознание. Мы совсем по-другому проживаем предстоящий день. Мы по-другому строим отношения. Мы по-другому относимся к людям, которые рядом с нами. Казалось бы, близкие, родные, самые любимые люди, но, к сожалению, в силу обстоятельств, в силу вот этого режима, который диктует нам современная жизнь, мы сколько раз срываемся в гневе, да, в раздражении. Близкие, родные люди, которых мы раним. Поэтому эти практики, они позволяют урегулировать вот эти вот проявления негативные. И, конечно же, очень важно с утра задаться этими вопросами, самыми важными вопросами в нашей жизни. А кто я вообще такой? Вот я проснулся, и кто вообще я на самом деле? Есть какие-то ответы, которые приходят сразу из ума. Но практика вопрошания, она сама по себе не так проста. Потому что есть то, что я знаю. Как мне кажется, я знаю. Я просто взял где-то готовый ответ. Но если мы не ведемся на этот готовый ответ, если мы пытаемся вот это состояние вопрошания в своем сердце культивировать, то будут происходить удивительные вещи. То есть какая-то информация пойдет нам напрямую из сердца, мы начнем что-то чувствовать. И сами обстоятельства нашей жизни... Казалось бы, да, вот этот механический мир, который просто является следствием законов физики, как нам кажется сейчас, он начинает отвечать нам. В свое время я встретил в трудах одного из самых известных, наверное, психологов 20 века, психотерапевта, это создатель направления аналитической психологии Карл Густав Юнг, я думаю, что это имя очень многие люди слышали, то Юнг, он сделал очень интересный вывод, очень интересное суждение. Он говорил не о нераздельности мира обстоятельств, внешнего мира, в котором происходят определенные события, и нашей психики. Он говорил о неком психофизическом единстве. Эти вещи неразрывно связаны. И этот опыт очень несложно получить. И таким образом мы задаем эти вопросы. А кто такой я? А для чего я живу? А в чем смысл вообще моей жизни? А чего я хочу? Что меня вдохновляет? Нужно искать, включать в своем сердце эти источники радости, эти источники вдохновения. И здесь секрет как раз, если вы начнете это делать, вы поймете, что нам не хватает знаний, нам не хватает информации. И эта практика, она будет работать вначале, но когда мы станем на разных уровнях реальности узнавать какие-то очень важные аспекты об этом мире, о природе человека, то это даст очень большую силу. Когда мы, просыпаясь, каждое утро будем утверждать эту истину в своем сердце, и таким образом мы будем менять свое сознание непосредственно. И постепенно, плавно мы сможем прийти к пониманию, к научному пониманию и к пониманию, подтвержденную моим опытом, о том, насколько могущественной силой может быть практика молитвы. Не просто как внешний какой-то обряд, какой-то ритуал, который я совершаю, да, будучи культурно обусловленным. Ну, все так делают, и я делаю, все ходят в церковь, и я хожу, да. А молитва именно как процесс установления отношений с этой высшей творящей силой, с личностью Бога непосредственно в своем сердце. Но этот задел уже может создаваться со второй ступеньки, на которой мы с вами находимся сейчас. Ну, наверное, мы можем закруглиться. Я понимаю, что эта тема, она очень большая сама по себе, тонкоматериальной, потому что есть... огромное разнообразие разных трудов на эту тему, да, понимание того, что такое ум, как он действует. Но какие-то, наверное, самые важные, причем важные не абстрактно-философски, а именно с практической точки зрения аспекты мы рассмотрели. То есть то, что может непосредственно поменять нашу жизнь. И если это имеет смысл, сколько у нас времени осталось с вами, мы можем пойти дальше или не имеет, Олеся?
Мы можем, да, еще несколько минут уделить какой-то части.
Хорошо, тогда я, когда думал, о чем сегодня говорить, то в прошлый раз мы анонсировали третий уровень реальности, который звучал как понимание природы тонкоматериальных существ, что существует целая реальность, скрытая от нас, скрытая реальность сил, которые непосредственно влияют на наш ум. Наш ум – это открытая система, то есть мы на втором уровне говорим, что психика очень важна, очень могущественна. И мы здесь как раз на вот этом уровне мы можем узнать силы, которым она подвержена, влияние которым эта система, она открыта. Это очень важно знать, какие силы влияют на нас, чтобы от негативных сил защититься, а позитивным силам дать полномочия действовать в нашей жизни. Но потом я подумал, что для сознания современного человека вот это понимание реальности тонкоматериальной, мы назовем совокупно это словом «духи», да, потому что есть разнообразные санскритские имена, которые именуют этих существ, эти формы жизни, тонкие формы жизни. Но я понимаю, до какой степени это может быть очень резкий скачок в сознании. Поэтому, руководствуясь вот этим аргументом и руководствуясь еще вот каким тезисом, мы с вами упомянули на самой первой встрече, что вот эти уровни постижения, они нужны для того, чтобы интегрировать в единую картину какие-то разрозненные эпизодические фрагментарные описания реальности, что есть какие-то феномены, явления, в которые мы верим, да. Но и сейчас этого добра, во что люди верят очень много. Кто-то верит, я не знаю, в барабаша, кто-то верит в инопланетян, кто-то верит в ангелов, в высшее я, да, и кто-то анунаки какие-то, не знаю, огромное количество систем верований. Вот в этом состоянии информационного шума, в который оказался современный человек. И тем не менее, задача, одна из задач наших, она связана с тем, чтобы те представления, которые имеют под собой основу, они обрели свое место в некоторой единой целостной картине мира. И поэтому специально для этого эфира я приготовил для вас один сюрприз, который может часть людей, конечно, немножко шокировать. Но тем не менее, если мы с вами хотим заявить о реальности определенной разумной формы жизни, да, которая влияет на нас с точки зрения психики, то было бы закономерным вначале утвердить одну истину в отношении Вселенной, в которой мы с вами оказались. А она касается именно того факта, что мы далеко не единая, не единственная разумная форма жизни. Что те представления о уфологов, о том, что есть инопланетяне, что есть какие-то другие разумные гуманоидные формы жизни, оно вполне обосновано. И ведическое знание однозначно подтверждает это утверждение. Когда говорится, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые населяют нашу Вселенную. По сути дела, слово «Вселенная», кстати говоря, вы не задумывались, почему такое интересное название? Это означает, что она была заселена, то есть кто-то когда-то заселил, создал эти формы. И таким образом, из этого многообразия жизни многомиллионного, говорится, что 400 тысяч форм жизни, они разумные. И это означает, что это очень важно понять, что мы не одиноки в этом холодном безжизненном космосе. Во-первых, он не холодный, во-вторых, он не безжизненный. И человечество испокон веков, оно имело эти контакты. Оно имело эти контакты, и священные писания, они как раз описывают, классифицируют этих существ. И они, кстати говоря, есть такой раздел, который называется «Виманика Шастра». Это раздел, который описывает разнообразные виды летательных кораблей. То, что называют НЛО, неопознанный летающий объект. В ведической культуре называлось словом «Вимана». И я находил описание, если интересно, я могу на следующий эфир принести. Семь видов вот этих «Виман», они описываются в «Виманика Шастре». Можно их, ну, так тезисно коснуться, рассмотреть. И это то, что говорят писания, что мы не одиноки, что существуют инопланетные формы жизни, что жизнь на других планетах, она объективно существует. Но сюрприз, который я приготовил, он связан с тем, что эта истина, она подтверждается не просто писаниями, потому что для современного человека утверждение в писании, говорится, в ведах сказано мало о чем. Да? Это не является каким-то значимым аргументом. Мы больше склонны верить своему опыту, науке и авторитетам. И вот здесь как раз на помощь к нам приходят авторитеты. И в качестве авторитета в этом вопросе выступает бывший министр обороны Канады, который на... Были такие слушания в 2013 году. Они проходили в Вашингтоне, округ Колумбия. Читалось, этот доклад был сделан перед членами Конгресса США о фактах внеземного присутствия и влияния внеземной цивилизации, расы на непосредственно на людей. И бывший экс-министр обороны Канады, его зовут Пол Хеллиер, и он как раз сделал доклад, который разосторонне рассматривает этот вопрос, или он заявляет, что на данный момент, то есть официально подтверждено, ну как официально, понятно, что по телевизору об этом не скажет, то есть на уровне вот правительства, что четыре формы жизни, да, с ними установлены отношения, определенные правительства стран сотрудничают. И по факту существует, ну, примерная классификация 80 видов разумной жизни из 400 тысяч, хочу повторить. Поэтому в любом случае это капля в море. А для того, чтобы не быть голосованным, я вам хочу, чтобы вы просто в YouTube пошли и сами посмотрели это видео. Одно видео называется «Официальное подтверждение существования и сотрудничества с неземным разумом». Вот такое название. А второе видео, это было в прямом эфире, по-моему, грузинское телевидение. Оно как раз устроили телемост с этим экс-министром Канады Пол Хеллер. И это видео называется «Экс-министр обороны Канады. Пришельцы среди нас». Немножко такой же желтоватый, конечно, формат, но тем не менее сам этот уже, ну, дедушка, он делится такими интересными фактами. Поэтому в нашей лестнице было бы хорошо до того, как мы постулируем существование некоторых тонких форм жизни, да, влияние которых мы открыты. И следующие уровни, начиная с третьего, они как раз будут классифицировать и объяснять, что это за формы, как они влияют непосредственно на индивидуальный ум, то есть на меня непосредственно каждый день, да, в разное время влияют разные живые формы жизни, эти тонкие формы жизни, так и на влияние человечества в целом. Потому что есть очень значительный культурный след, который эти разные виды жизни оставляют в нашей культуре. Но до того, как сделать такое сильное заявление, мы вначале ограничимся просто биологическими формами жизни. Что они есть, они объективно существуют, и вот авторитеты, на которые мы ссылаемся, они подтверждают, что такое воздействие, оно на протяжении тысяч лет уже наблюдается. Плюс к этому можно добавить разного рода сказки, сказания, легенды, которые говорят о том, что наша Земля неоднократно посещалась. Вот я думаю, что на этом можно остановиться.
Спасибо, Евгений, за сегодняшний интересный рассказ. И у нас есть вопрос от Юлии, который пришел еще до эфира, но он, вот как ни странно, касается как раз того, о чем вы сказали. Я думаю, это связано как-то. Итак, зачитываю. Юля пишет: «Я прочла книгу «Величие Сатурна», посмотрела индийский сериал о Шиве, Рамаяну. Сейчас в свободное время смотрю Вишну Пураны и, конечно же, читаю Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. Все очень интересно и вдохновляюще. Понимаю уже не только то, что нас окружают мощные силы, по правилам которых мы живем, но все они великие личности». Но иногда меня одолевают вопросы, почему эти личности, планеты, боги, полубоги и прочее, ведут себя как обычные люди. В Пуранах, легендах описывается то, как великие личности делали ошибки, их обуревали желания и сомнения, в том числе и самого Господа Брахму. Даже при чтении Бхагавадгиты у меня возникает очень много вопросов. С одной стороны, герои описаний – высший пример и хранители правил и законов мироздания, а с другой – как мы, люди.
Это интересный вопрос. Он связан с тем, что когда мы говорим о некоторых великих личностях, вы перечислили полубоги, да, тот, кого называли в христианской традиции ангелами, надо понять, что это не какая-то отдельный тип сознания. Это правильно классифицировать как определенный пост, определенная форма жизни. То есть есть форма жизни, а есть сама жизнь. И вот человеческая форма жизни – один из видов, а сама жизнь – это душа, это сознание. Поэтому, когда мы говорим Брахма, либо Шива, да, либо вы упоминаете какие-то другие личности, Шани, например, величие Сатурна, то надо понять, что это такое же живое существо, как мы с вами, просто оно в этой вселенской, да, лестнице эволюции, оно эволюции сознания, не телесной формы жизни, а именно эволюции сознания, который, процесс, в который мы все сейчас погрузились, то это просто пост, который живое существо занимает. Это означает, что вот есть дворник дядя Вася, а есть министр сельского хозяйства Василий Иванович, да, и там человек. Просто у них социальный статус разный, обязанности разные, ответственности, которые они взяли за общество, за Вселенную, разные. Но тем не менее, будучи живым существом, никто не застрахован от ошибок. вопрос лишь в том, как мы эти ошибки интерпретируем, учимся ли мы на них, да, или мы впадаем в состояние жертвы, в состояние такой дефицитности. Да. Поэтому на каждом уровне сознания, у каждой формы есть свои уроки. И эти уроки они проходят. Будь это сам Сатурн, да, личность Шани, будь это сам Брахма, первое живое существо, которое было сотворено, нерожденный, да, говорится, дед его называют. Тем не менее, у каждого свои уроки, значит, свои возможности ошибаться. И они ошибаются, и это нормально.
Хорошо, надеюсь, ответ понятен. Спасибо вам за него. Наши слушатели, возможно, еще переслушают этот эфир и предыдущие тоже, чтобы глубже понять то, о чем вы сказали. Если появятся вопросы, то их можно задать. К следующему эфиру они будут зачитаны. А следующий эфир, когда у нас состоится, мы скажем чуть попозже, пока еще дата не определена, но, как всегда, мы в первую очередь указываем это в расписании и за день до эфира указываем в новостях на главной странице. Евгений, спасибо за сегодняшний...
Всего доброго, до свидания.
Лекция, даже больше у нас лекция сегодня такая была, не общение. Спасибо.